В начале вашего фильма есть такое архивное интервью с Олегом Сенцовым, когда после выхода фильма «Гаммер» журналист ему говорит: «Вот интересно было бы с вами обсудить этот вопрос лет через 20». И вот эта ничего не значащая фраза оказывается такой зловещей, наполненной совершенно другим смыслом, потому что Сенцова как раз приговорили к 20 годам лишения свободы. И, наверное, можно сказать, что ваш фильм — это такая история о злом роке, когда из-за какого-то стечения обстоятельств или чьей-то фантазии, там, какого-то провинциального следователя, человека затягивают вот эту мясорубку, и его оттуда уже ничто не может вытащить, никакие протесты, никакая международная кампания, вообще ничто. Так я воспринял ваш фильм.
Да, действительно, это машина абсурда, которая действует каким-то совершенно непонятным обычному человеку законом и логикой, и поэтому действительно как рок, который невозможно победить в этой ситуации. Да, в общем, фильм действительно в том числе об этом.
Трудно было делать этот фильм? Наблюдали за вами, мешали как-то?
Нет, ничего такого не было. Трудно было его потом организовать и правильно сбалансировать в какую-то композицию, потому что хотелось рассказать сразу обо многом, и об Олеге как о человеке и режиссере, и о его близких, и о самом этом деле и процессе, и о каком-то контексте, в котором все это происходит. И поэтому это было, наверное, самое сложное.
Наверное, тема близких, она, можно сказать, и почти главная. Не только Олег – герой фильма, но и его родные, в первую очередь его вот двоюродная сестра Наталья Каплан, которая, можно сказать, и возглавила борьбу за его освобождение, при том, что родная сестра Галина фактически от Олега отреклась, потому что ее муж и сын – сотрудники ФСБ, сама она, что называется, крымнашистка, и муж давал показания против Сенцова. Тут вот такая вот семейная трагедия, помимо всего прочего.
Да, это очень похоже, наверное, на трагедии времен сталинских репрессий, процессов. Я не знаю, крымнашистка ли она, но я понимаю, что действительно она в сложной ситуации, ей очень трудно, и она между двух огней. Но это правда, что она Олега в этом не поддерживает и обвиняет в сложившейся ситуации. Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега, она, собственно, взяла на себя все обязанности по организации и адвокатской помощи, и каким-то акциям поддержки, и сбору средств на адвокатов и прочее, прочее.
Она вообще бесстрашный человек, и это видно в вашем фильме. У нее очень тяжелый труд, и такое ощущение, что ей почти никто не помогает.
Нет, ну, конечно, у нее есть и друзья, и знакомые, и друзья Олега, которые очень помогают, и кинематографисты, которые поддерживают Европейскую киноакадемию. То есть есть люди, которые готовы, конечно, оказать поддержку, но все равно основная нагрузка в тот момент, конечно, легла на ее плечи.
Ну, у Олега ведь есть двое детей, да, и причем сын страдает аутизмом, и живут они с его матерью, и так, судя по вашему фильму, в довольно тяжелых обстоятельствах, в бедности в Крыму. Я не знаю, преследуют ли их там, потому что, наверное, вокруг них тоже такая зона отчуждения.
Нет, ну, насколько я знаю, никаких проблем и преследований в Крыму у них нет, и вообще есть, видимо, какое-то негласное правило у спецслужб, что не трогать родственников и близких, ну, тем более, что действительно муж и сын родной сестры Олега, они сами сотрудники ФСБ. Нет, проблем нет, и на самом деле там нет прям такого бедственного положения. Дети живут как раз по большей части с родной сестрой Олега, с Галей, то есть она взяла на себя заботу о его детях, да, при том, что она его самого Олега не поддерживает, но дети есть дети, поэтому она полностью взяла на себя заботу о них.
Вот вы сказали, что спецслужбы не трогают семьи. Вообще много вот таких вот странных вещей. Например, при всем беззаконии, когда решение известно, суда уже, приговор известен еще до начала процесса, на стадии следствия уже его фактически объявили Олегу, что будет 20 лет. А там спрашивают русскоязычных подсудимых, не нужен ли им переводчик и так далее. То есть соблюдают вот какие-то формальности. Собственно говоря, это и в сталинские времена ведь тоже иногда вот так вот было. Так при диком абсолютно беззаконии вдруг какая-то буква закона в каких-то обстоятельствах соблюдается, и вы это подчеркиваете там несколько раз.
Да, и они сами подчеркивали это на протяжении всего процесса, особенно в Ростове они были предельно вежливы, корректны, соблюдали все протоколы, но при этом было полное ощущение, что это какой-то театр, и, собственно, эти судьи, они просто играют роли, да, по заранее написанному сценарию, и сам суд — это декорация. Потому что при всей абсурдности обвинений и при том, что не было представлено ни одного хоть сколько-нибудь серьезного доказательства вины Олега и Александра Кольченко, действительно было ощущение, что это такой театр. Ну и да, и в сталинские времена, видимо, это было важно. Я вот думал о том, что ведь в какой-то момент вернулись эти судейские мантии в советские суды, и, видимо, для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот легитимность, какую-то преемственность с римским правом или еще чем-то, не знаю. И поэтому здесь это тоже очень важно, что формально это действительно похоже на суд, похоже на правосудие.
Вы весь процесс в Ростове снимали?
Да, я полностью снимал процесс. Конечно, не было возможности снимать все заседания непосредственно в зале суда, но заседания транслировались на мониторы в коридоры, поэтому есть большая часть материалов, которые сняты вот именно с этих мониторов.
Да, но в фильм, конечно, вошла совсем незначительная часть. Какие эпизоды показались вам в ходе этого судебного процесса самыми впечатляющими?
Ну, конечно, признание Афанасьева. Геннадий Афанасьев – это фактически один из двух основных свидетелей против Олега Сенцова, который давал показания против Олега. И вдруг в суде, когда все готовились к тому, что он подтвердит показания, он сделал заявление о том, что эти показания в ходе следствия были им даны под принуждением, под пытками, он от них отказывается. Тогда это было потрясение, было видно, как ему страшно, и что он приготовился к самому худшему. Для него действительно это могло означать все, что угодно, вплоть до, не знаю, физического устранения каким-то способом. Он действительно очень рисковал, и поэтому это волнение и передалось всем тогда в зале. Но, конечно, это не имело никаких совершенно дальнейших последствий. Никто не проводил расследование по поводу признания Афанасьева, по поводу пыток и так далее. Но, тем не менее, это был, наверное, самый сильный момент.
Да, ну конечно, вот, наверное, стоит просто рассказать нашим слушателям, которые, возможно, уже забыли этот эпизод, каким пыткам подвергались и Афанасьев, и Сенцов, и другие участники этого процесса, ведь всех жестоко избивали сразу после задержания, это вот в первые дни в Крыму.
Про избиение Олег заявил с самого начала, про то, что его избивали, про то, что его душили пластиковым пакетом, но когда в Ростове мы услышали показания Афанасьева с описанием этих пыток, когда и ему надевали на голову противогаз, зажимали, и когда он начинал задыхаться, впрыскивали какую-то жидкость, от которой начиналась рвота, и он этой рвотой прямо в противогазе захлебывался. Или когда там пристегивали электрические провода и пускали электрический ток, в том числе через гениталии, просто волосы на голове вставали дыбом. Я даже не представлял, что такие пытки бывают. Это действительно страшно. И я не знаю, кто бы мог это выдержать, кто бы не сломался, кто бы не оговорил под такими пытками себя или других.
Да, и еще вы говорили о других эпизодах, впечатляющих на процессе.
Это, конечно, последнее слово Олега, ну и вообще речи Олега, потому что видно было, что он к ним готовился, он это все продумывал, и это было, конечно, не столько обращение к суду, сколько к зрителям, к тем, кто хотел от него от первого лица услышать и о деле, и что он об этом думает, и его призыв научиться не бояться на многих произвел впечатление. И там в Ростове после его последнего слова, буквально там через несколько дней, я увидел девушку, местную активистку, которая пришла на суд в майке с цитатой из Сенцова, когда он говорил: «Зачем растить новое поколение рабов?» Да, действительно, его речи, вот они некоторые разошлись на цитаты.
Он вообще очень обаятельный человек, это видно в вашем фильме. И бесстрашный, как он держится в этой клетке, да, на процессе. Никаких следов уныния, отважно выглядит.
Да, я думаю, что действительно он человек очень смелый и сильный, но я думаю, что все равно он прошел через многое. И через страх, и этот страх виден там в некоторых кадрах. Это первые дни после задержания, когда оперативная съемка ФСБ, и видно, что он это преодолевает. И, конечно, и были там, я знаю, у него и депрессии. В суде, по крайней мере, он не давал виду, не выказывал. И он казался намного более свободным человеком, чем мы, которые находились по ту сторону этой клетки и стекла.
Ну вот вы сказали, что одна из частей этого вашего фильма – это попытка расследования обстоятельств всего этого дела. Ну вот все-таки, были ли какие-то теракты? Ну там есть, конечно, вот этот поджог одной двери. Планировались ли какие-то серьезные теракты? Кто их планировал? Потому что ФСБ, и вы это цитируете, там уже заявляло, что собирались взорвать мосты, железнодорожные пути. Там, ну вот как в 1937 году, там чуть ли не тоннели от Бомбея до Лондона хотели прорыть. Как вы видите суть обвинения? И есть ли там какая-то серьезная подоплека всей этой истории?
Было несколько эпизодов, и, допустим, два поджога. В первом случае офис «Единой России», втором «Русская община Крыма», которые были совершенно разными людьми, но в обоих эпизодах участвовал Алексей Чирний, один из осужденных по этому делу. Вообще-то это, конечно, не терроризм, и в нормальном случае суд бы это рассмотрел как хулиганство и прочее, но у Алексея Чирния появилось намерение устроить какие-то более шумные акции, чем просто неудачные поджоги.
Да, там никто же не пострадал, и никакого ущерба серьезного не было. Да?
Там копеечный ущерб, и эти поджоги, они были, поскольку там охрана, эти поджоги были потушены буквально в течение пары минут. Но вот Алексей Чирний показал, что этого недостаточно, нужно устраивать какие-то шумные акции, и он стал планировать взрывы в начале памятника Ленину на железнодорожном вокзале и мемориал Вечного огня тоже в Симферополе. И за этим он обратился как к своему старому знакомому, студенту-химику местного университета Александру Пирогову, с тем, чтобы он изготовил ему два взрывных устройства для этого. Александр Пирогов пошел сначала к самообороне, те его перенаправили в ФСБ. Он пришел в ФСБ, написал заявление, в котором рассказал об этой просьбе Чирни. И ФСБ его проинструктировали, снабдили его скрытой камерой с микрофоном. И на следующую встречу с Чирнем он уже пошел с этой скрытой камеры, записал полностью их разговор, передал в ФСБ. И когда пришло время забирать готовые взрывные устройства, ФСБ сами изготовили муляжи этих взрывных устройств. Это какие-то канистры, начиненные поваренной солью. И когда Чирни их забирал, его задержали, арестовали. Но нигде не было сказано ни в новостях, ни в пресс-релизе ФСБ о том, что это муляжи, во-первых. Во-вторых, конечно, то, что они попытались, имею в виду ФСБ, сделать из этого большое дело о террористической группе, хотя не в этой оперативной съемке на скрытую камеру, где-либо еще, ранее ни Сенцов, ни Кольченко, ни Афанасьев никак не упоминались, а напротив, Алексей Чирни заявлял, что это его собственный проект. Но, видимо, этого было недостаточно просто поймать какого-то не очень адекватного человека, я считаю. Нужно было создать какое-то большое дело, громкое, о целой террористической группе, так мало того, связанной еще с правым сектором, у которой руководство находится в Киеве, и это участники Майдана, и чуть ли не правительство Украины, и так далее. И стали искать, вернее, даже не искать, как это называется, назначать остальных участников и руководителя. И Олег заявил в самом начале, что после пыток, после того, как он отказался признаться в том, что он имеет хоть какое-либо отношение к этим готовящимся взрывам, ему было сказано, тогда ты станешь руководителем этого сообщества и сядешь на 20 лет. Так и произошло.
Так и Дмитрий Дин заговорил, что его фактически назначили руководителем этого террористического сообщества.
Да, потому что никаких абсолютно доказательств его участия и причастности к этому нет.
Тут есть одна очень важная деталь, что у него не нашли на обыске абсолютно ничего, а потом во второй раз вдруг обнаружили пистолет, завернутый в киногазету.
Да, это в какой-то степени смешной случай, потому что действительно при первом обыске, который производился в присутствии Олега, не нашли ничего. Изъяли какие-то бутылки с бензином и еще что-то. Но учитывая то, что Олег автомобилист, даже если бы он не был автомобилистом, ничего криминального. И они пытались изъять все, что попадалось под руку, в том числе диски с фильмами «Обыкновенный фашизм», который якобы свидетельствует о принадлежности Олега к правому сектору. Изъяли даже в первый раз сценарий фильма «Носорог», поскольку фильм про бандитов, и там упоминается какое-то оружие, вот они увидели в этом, значит, что это может как-то тоже указывать на его причастность. А никаких, собственно, вещественных доказательств не было при этом. И второй раз, когда обыск проводился уже без Олега, действительно нашли пистолет Макарова и гранату, завернутую в газету «Cinemotion». Да, это газета о киноиндустрии. И как Олег сказал на процессе, что они могли бы завернуть в постер моего фильма, чтобы уже никаких сомнений не осталось в том, что это принадлежит мне.
Ну вот мы следили за его процессом, когда он был на виду. Сейчас он в Сибири. В каком он состоянии, удавалось ли вам его навестить? И что известно об условиях содержания?
Он находится, да, действительно, в Якутске. Конечно, он может видеться только с адвокатом или с родственниками. И Дмитрий Динзе был у него в конце прошлого года. Действительно, ну, там, конечно, тяжело, потому что, во-первых, климатические условия, там очень холодно, там доходят до минус 50. Но в целом, конечно, никакого, так скажем, прессинга он в целом не испытывает. Олег написал за это время уже 5 сценариев для кинофильмов. То есть, ну, он не унывает, не отчаивается, продолжает работать, думать и надеяться. Ну, и мы тоже надеемся на то, что он скоро уже сможет выйти и продолжить.
О съемках вашего фильма он знает? Вы как-то общались с ним, переписывались? Знаю, слышал ли он о том, что он будет показан на Берлинале?
Да, он знает с самого начала о съемках фильма. Конечно, он меня видел в суде с камерой и, конечно, я у него через адвоката просил разрешения на то, чтобы встретиться с его родными, с детьми. Он знает о возможном Берлинале, потому что, когда к нему ездил адвокат, я ему сообщил о том, что вот мы ждем ответа. И надеемся, что премьера состоится там. Но, возможно, он уже общался с Натальей Каплан последние дни и знает уже о том, что премьера точно состоится в Берлине.
Как вы думаете, почему его не отпускают? Ведь казалось, что вот когда Савченко тогда меняли, что вот уже и слухи были, что вот-вот готов уже обмен. Известно вам что-то? Что сорвалось?
Нет, совершенно ничего не известно. Да, слухи постоянно возникают, циркулируют и говорится каждый раз о очень скором освобождении или обмене, или экстрадиции, но все это заканчивается ничем. И действительно было странно, что после того, как обменяли Савченко, после того, как обменяли Геннадия Афанасьева, слава богу, казалось, что ну вот уже скоро. Но, видимо, его и Кольченко держат просто для какого-то, может быть, ценного обмена, не, может быть, не на российских пленных, а может быть, на какие-то, не знаю, послабления санкций или просто улучшение имиджа при удобном случае. Ну, то есть сейчас, в данный момент, он, я думаю, он является такой разменной монетой.
Ну и очевидно, что, конечно, решение зависит от одного человека, и без санкций Путина ничего тут сделать будет невозможно.
Да, в общем, поэтому Сокуров так умоляет Путина. Есть в фильме этот эпизод, и просит его поступить по-христиански и по-русски. Но, конечно, ему отвечает о том, что все решает суд. Хотя это не так.
И видно, как Путину не нравится этот разговор. Просто его передергивает прямо.
Конечно, не нравится. Конечно, не нравится. Я думаю, что он достаточно часто слышит не только от российских кинематографистов, вряд ли. Кто-то, кроме Сокурова, также отважится или просто имеет возможность задать такой вопрос или умолять. Но наверняка где-то этот вопрос постоянно поднимается, не первый раз.
Аскольд, ну и последний вопрос, который мог бы быть первым. Почему вы решили снимать этот фильм?
Ну вот так получилось, что я с Олегом познакомился 4 года назад. Ой, боже, какие 4? 6 лет назад. Это был 2011 год. Я тогда снял свой первый фильм, и Олег снял первый фильм. И он где-то в интернете видел мои фильмы, нашел меня в Фейсбуке и сам написал. Так мы познакомились, стали переписываться, а потом уже встретились первый-единственный раз в Москве, когда он приехал на премьеру «Гаммера». Дальше мы общались по переписке, и второй раз увиделись уже, когда Олег был в суде. Ну и на первый суд я пошел просто как его знакомый для того, чтобы поддержать, но потом понял, что ничем не могу помочь, и в этой ситуации я единственное, что могу делать, это снимать об этом кино.